София Каралова. «Я оборотень». Книга вторая. Читает Виктория Томина. Глава первая. Диссертация была практически готова. Остались некоторые моменты, и все. Миша собрал очень много материала. Главное, окончательно его систематизировать. Все это он пытался делать у себя дома, несмотря на то, что приходилось отвлекаться на помощь жене по уходу за сыном. Но, если быть честным, малыш пока не доставлял много хлопот, да и Лера старалась меньше отвлекать мужа от работы. Понимала, ему нужно закончить эту. К ним часто приезжала Оксана, гуляла с внуком, чтобы немного разгрузить невестку, да и так старалась помочь, чем могла. Так что в этом плане все было нормально. Но Миша все чаще хмурился, когда заходил в магазин. Заканчивался 92-й год. А что принесет ему следующий? Какое-то недоброе предчувствие все чаще тревожило его. Он сам не мог понять, что будет не так. Не только продуктов не было в магазинах, не было одежды, предметов обихода, и это его тревожило. Что толку в той первой выплате, которую он получил в декабре? Сергей Олегович слово сдержал, а дальше? Мишка решил перед новогодними праздниками поехать в Москву, заодно проведать Семена хоть на пару дней. Возможно, удастся купить сыну что-то из одежды, и жену побалует. Знал, что дорога сложная, но знал и то, что подстрахуется. Страховаться было несложно для него. Навел морок, всякие подозрительные личности, шныряющие по вагону, на него просто не обращали внимания. Сеня встретил его на вокзале, провел в общежитие для аспирантов, в котором он продолжал жить, посидели, поговорили. «Миша, ты это, если какая деньга завелась, лучше в доллары переводи. Смотри, какая инфляция. Слушай, а может, какое дело свое откроем? Сейчас эта диссертация нафиг никому не нужна. Скоро профессора будут искать место дворников». «Сеня, диссертацию не бросай. Насчет своего дела пусть хоть что-то будет стабильно. Я обещаю подумать над этим. Ты специалист хороший. Понимаешь, эти геологические исследования никому сейчас не нужны. Одни кооперативы, магазины пустые. А что будет дальше? Дай мне слово сейчас, что закончишь диссертацию. Тема у тебя нужная», — ответил Мишка и сурово взглянул на друга. «Даю, закончу. Буду защищать или нет сейчас, вопрос сложный. Ты просто современную обстановку не понял еще. Но закончить ее я закончу», — твердо ответил Семен. «Так расскажи мне, я в своей глуши и со своей работой многое упустил», — предложил Мишка. А друг оказался очень смышленым в этой области. Он постоянно читал газеты, кстати, и иностранные, какие тогда можно было свободно купить в киоске. При этом он обладал чутьем аналитика и теперь рассказал все свои умозаключения другу. Мишка надолго замолчал. Получалось, его благополучие было кажущимся. В любой момент могли все труды пойти на смарку. Хорошо, что он не передал полностью свои разработки урана Сергею Олеговичу. Тот попросил более конкретно указать контуры, глубину пласта, но само место Миша показал на картах и отдал. «Самое время, Мишка, найти самородное золото и потихоньку его разрабатывать, откладывая на жизнь», — сказал Сеня. «Золото, говоришь? Опасная эта штука, честно тебе скажу. Узнает кто, за такое месторождение сразу прирежут. Это я точно говорю. И сам не рискуй, не суйся, я прошу тебя. Будет сложно, уедешь на время к бабушке. Надеюсь, она здорова. Ко мне ты приехать не сможешь, адреса не знаешь. А если что срочное, звони. У тебя с деньгами как? Очень туго?» «Подрабатываю потихоньку. Курсовые и дипломы писать помогаю. Но сколько со студентов возьмешь?» — скривился Семен. «Но и без копейки не сидишь». Так за разговорами пришла ночь. За стенкой громко шумели и явно не аспиранты. Все понятно. Комендант сдал комнаты приезжим. С утра Мишка не стал расхаживаться по магазинам, а пошел прямо в обменник. Там уже образовалась очередь. Кто-то предлагал купить валюту прямо с рук, мол, так выгодней. Но Мишка решил взять доллары через кассу. Кое-что в рублях он оставил на подарки, решив поговорить об этом с Сергеем Олеговичем. Оставил и 200 Семену на расходы. «Я подумаю насчет золота. Только два условия. Закончи диссертацию и держи язык за зубами. Никому ничего не обещай, а то не посмотрю, что ты мой лучший друг. Мишка взглянул на друга своими волчьими глазами, от взгляда которых у парня зашевелились волосы на голове. Но Сеня не отвел взгляд, ответив коротко, что его слово также чего-то стоит. Они обнялись крепко, как настоящие друзья, и Сеня вернулся к себе. Вздохнув, он достал чистый лист бумаги и сел писать. Обещал, сделает. Дорогой домой Миша все думал над тем, что услышал от друга. По вагону снова начали шастать какие-то личности, предлагая поменять валюту, перекинуться в картишки и так далее. Один очень настырный, несмотря на морок, решил разбудить Мишку, предлагая тому выпить, но почему-то вдруг сорвался и очень быстро ушел в другой вагон. Чем ближе к дому, тем тревожнее становилось на душе у Мишки. Дома было все нормально. Он привез подарки, которые купил на рынке для жены и сына. Затем они пошли к его родителям, чтобы отдать гостинцы и для них. «Сынок, тут на днях парень какой-то подходил ко мне. Спрашивал о тебе. Говорит, учились вместе. Но что-то не похоже он на студента. Староват. Все пытался расспросить, чем ты сейчас занимаешься. Я ответил, диссертацию пишешь. Сейчас в Москву уехал. Скоро приедешь», — рассказал Яша. «Папа, никому и никогда никаких сведений обо мне не давай. Ты же знаешь, что я не только маг, но и геолог. Моя специализация – редкие и дорогие металлы. А что из этого выплывает, сам знаешь. Завтра с Лерой и Прошенькой переедем к деду. А вы всем говорите, что выехал к теще. Там у них, мол, дом пустует. Что писать диссертацию? Конечно, лучше вообще ни с кем обо мне не разговаривать. Мои друзья разыскивать здесь меня не будут». Лера была не в восторге от переезда в село, но тревога в последнее время и ее не покидала. Какое же было ее удивление, когда у Надежды и Вальдемара оказались городские условия. Дед за лето и осень выкопал скважину, провел воду в дом, заказал кузнецу котел на твердом топливе и, что важно, вывел канализацию. И на зиму у них был туалет в доме. Ибо незачем жене и дочке зимой попу морозить. Внука с семьей он принял радушно. Выделили им самую большую комнату в доме. Мишка рассказал об итогах своей поездки в Москву. Дед внимательно слушал. «Ты, Мишенька, внимательнее будь. Многие, владеющие силой, но не знающие, как правильно ею распоряжаться, подняли голову, осмелели. Забрать бы твоих родителей сюда, но сам видишь, некуда. Да и три семьи не смогут долго без ссор жить. Пока сам поезжай в город, занимайся своими делами, проверь свою защиту, не пробили ли, ну и родителей охраняй. А я буду охранять твою жену и сына. Чувствую, придется ей раньше принять силу свою». Приехал Миша в город как раз вовремя. На следующий день позвонил Сергей Олегович и просил передать просьбу о встрече, приглашал к себе в офис. Мишка перезвонил и передал, что хотел бы встретиться с ним не в офисе, а в городском ресторане. Приехал шеф уже с другим охранником, мужчиной со сверлящим взглядом, пронизывающим человека насквозь. Они остановились при входе, недалеко от столика, где ожидал шефа Миша, и охранник сканировал внимательно парня, которого шеф охарактеризовал как могучего колдуна. «Чувствую, магия есть, но она настолько скрыта, что распознать, что это, даже мне невозможно», — шепнул охранник. «Даже тебе. Значит, сильнее тебя есть», — уколол его Сергей Олегович. А Миша чувствовал, что его защиту пытаются сейчас пробить. Он даже понимал, кто, но даже не повернул назад голову. Шеф с охранником сели за стол. Миша предложил что-то заказать, чай или кофе, но гости наотрез отказались. «Хорошо, только не нужно меня так рассматривать. Дырку просверлите», — улыбнулся оборотень. Хотя эта улыбка и была похожа на волчий оскал. Теперь только маг понял, кто перед ним. «Я отойду в сторону. Вы поговорите сами», — сказал он и встал из-за стола, к неудовольствию Сергея Олеговича. Мишка же сообразил, что маг узнал, кто перед ним. Это было не очень хорошо. Мишка хотел, чтобы его долю ему выплачивали в валюте по курсу на день расчетов. Сергей Олегович отказывался, мол, этого в контракте нет. Мишка настаивал на пересмотре контракта, а тот соглашался при понижении доли до 2%. Понимал Мишка, что это просто предлог, что основная битва впереди. Не зря тот отказался что-либо пить и привел с собой мага, намного сильнее, чем был предыдущий. «Ты когда мне уран до конца опишешь?» Прекратив все разговоры о предыдущем контракте, спросил он Мишку. «Перепишите контракт, получите все расчеты», — ответил Мишка. «Смотри мне, условия он ставит. Не пожалеешь?» Шеф наклонил к нему голову, посмотрел из-под лобья и криво улыбнулся. «Я как взрывной механизм. Тронете, полетите к чертям сами», — ответил резко Миша и добавил, что звонить ему не нужно. Через 2 дня он придет сюда в это же время. Затем он встал и вышел.